Глава 4. Однажды в зимние сумерки прошедшего года шел по Невскому проспекту молодой человек, очень бедно одетый. Тоненькое на вате пальто с потертым бархатным воротником, казалось, мало грело его, потому что он беспрестанно подымал кверху плечи. Лицо его имело болезненное выражение и начинало синеть от холода. В магазинах кое-где уже вспыхивал газ. Проходя мимо одного из них, молодой человек остановился и стал смотреть на вывешенные в окне эстампы, переминаясь с ноги на ногу, чтобы согреться. Постояв минуты две, он отправился было далее, но вдруг снова остановился, подумав о чем-то и, повернув назад, вошел в магазин эстампов. «Кажется, я, наконец, куплю ее», — сказал он про себя, отворяя дверь магазина. «Только бы не запросили много! Что стоит эта женская головка с надписью «Сенситиви»?» «Мимоза недотрога», — спросил молодой человек приказчика. «5 рублей», — отвечал тот, как-то недоверчиво поглядывая на этого бедного покупателя. «Дешевле не уступите», — сказал молодой человек, не отводя глаз от эстампа. Приказчик посмотрел на оборотную сторону гравюры, помолчал, как будто считая про себя, и, наконец, отвечал. 4 с полтиной можно взять, но ничего меньше». Молодой человек вынул из кармана портмоне и, высыпав все, что в нем было, начал отсчитывать. За уплатой приказчику у него остался только полтинник. В то время, когда гравюру завертывали в бумагу, дверь магазина отворилась, и вошла молодая, хорошенькая женщина в бархатном салопе цвета медвежьего уха, с собольим воротником и в белой шляпе с пером. «Что, рамка к портрету Штрауса готова?» — спросила она приказчика и, подойдя к столу, где были расположены гравюры и литографии, стала перебирать их. «Нет еще, завтра будет готово», — вежливо отозвался приказчик. Молодому человеку показались, как видно, знакомы и черты этой женщины, и звук ее голоса, потому что он долго смотрел на нее, наконец, взяв покупку и натянув перчатки, хотел уже выйти из магазина, как молодая женщина, сначала не заметившая постороннего лица, обернулась, и из уст ее вырвалось восклицание: «Ах, Костин!» «Александра Петровна!» — в свою очередь воскликнул молодой человек. Она протянула ему руку. «Как давно мы не виделись! Кажется, ведь 3 года будет!» «Будет! Скажите, пожалуйста, вот не думала, что это вы купили?» «Так, головку одну. Ах, Господи, как я рада! Вы, однако ж, ужасно как похудели и постарели! Что вы, давно воротились в Петербург?» «Нет, с месяц. И где же вы живете? Все там же, помните?» «Да, около тех мест». «Что, разве обстоятельства не поправились? Да что я тут с вами болтаю? Нашли место. Вы теперь куда?» «Домой пробираюсь. Хотите, я вас довезу, я в карете». И при этих словах она улыбнулась. «Зачем же я вас стесню?» «Ну вот, какое стеснение! Пожалуйста, сядемте, мне хочется с вами поболтать. Знаете что, поедем ко мне, будем пить чай, толковать». «Вам не совестно звать к себе гостя, так плохо одетого?» «Ах, Господи, что это вы? Я все такая же, не знаю, как вы». «Так едем?» «Пожалуй, если вы этого хотите». «Известно, хочу. Только вот что я вам скажу. Мне нужно еще магазинов 2 заехать. Вы меня подождите в карете, ведь вам ничего? А не то со мной выйдете, если вам не скучно». «Я мигом, я не люблю торговаться». «Охотно». Они вышли из магазина. На крыльце ждал Александру Петровну лакей в ливрее, обшитой гербовым бессоном. Он громко крикнул кучеру «давай» и Костин увидел щегольскую маленькую карету, запряженную парой серых с яблоками коней, которые храпели и били копытом мостовую. Лакей ловко подсадил Александру Петровну и хотел было помочь также Костину, но он отклонил от себя эту честь и, сконфуженным голосом сказав «не надо», сам влез в карету. Александра Петровна действительно скоро обделала дела свои в магазинах. Костин дожидался ее в карете. Наконец лакей скомандовал «домой», и кони понеслись стрелой по Невскому, заворотили на Литейный и у подъезда одного высокого дома остановились. В продолжение всей дороги Александра Петровна не переставала болтать. Квартира старой знакомой Костина была невелика или, может быть, казалась такой от того, что была слишком наполнена разного рода мебелью и вещами. «Не правда ли хорошенькая квартирка?» — сказала самодовольно Александра Петровна. — Уютная? — Очень, — отвечал Костин. Действительно, комнаты были весьма комфортабельно и роскошно убраны. Ковры, дорогие обои, лампы, зеркала, этажерки с разными безделушками, статуэтки, бронза, фарфор, покойные диванчики, кресла и кушетки всяких фасонов. И, наконец, в углу залы в великолепной клетке попугай, который, как только вошла хозяйка, крикнул: «Здравствуйте, Александра Петровна!» «Попочка, миленький!» — сказала Александра Петровна, подойдя к нему и просовывая в клетку палец. «Давай я почешу тебе головку!» Явилась горничная, одетая в шелковое платье и с очень красивым личиком, и стала снимать с Александры Петровны теплые изящные ботинки, отороченные мехом. «Вели зажечь лампу в гостиной, Настя, и давай чай», — сказала Александра Петровна горничной. «Да чтоб был ром! Ведь вы озябли», — обратилась она к Костину, который поблагодарил ее движением головы. «Сядемте вот сюда, в этот уголок. Это мой любимый. Я всегда тут сижу с самыми короткими знакомыми». «А много их у вас?» «Нет, вовсе немного. А знаете, я не люблю, когда очень светло. Мне лучше нравится, когда горит вот этот цветной фонарик. Ах, нет, лучше надо камин затопить, не правда ли?» «Это не дурно», — сказал Костин. Александра Петровна позвонила и велела затопить камин, что было очень скоро исполнено. Костин и Александра Петровна придвинулись к камину. Она положила на решетку свою довольно маленькую ножку и закурила пахитос, а Костину предложила отличную сигару. «Помните, как провожала вас?» — сказала Александра Петровна. «И тот вечер, когда был Степанов, еще вы письмо получили от какого-то приятеля, который вам предлагал место, помните?» «Все помню», — произнес молодой человек задумчиво. «А ведь с тех пор как много воды утекло!» «Да!» И Костин, как бы желая отогнать от себя какое-то тяжелое воспоминание, прибавил шутя: «Как пророчество-то Степанова сбылось! Вы сделали карьеру!» «А вы отчего не сделали?» «Не повезло. Да и вообще наш брат не то что вы. В 3 года и самые счастливые мало чего добиваются. Расскажите-ка мне про себя-то. Меня это очень занимает». «Пожалуй, да долго-то рассказывать нечего. Помните, ведь я у швеи жила, как вы уехали. Хотели от нее уйти, потому что она вас бронила и не позволяла вам смотреть в окошко на хорошеньких мужчин». Александра Петровна засмеялась. «Да-да, вот вы не забыли, небось. Ну, я и отошла, и с месяц на квартире жила у одной знакомой, у своей, которая вас познакомила с одним своим знакомым. Вы почему знаете? Я ничего не знаю, только догадываюсь». «Ну да, так точно. Я этот месяц, что жила у ней, очень нуждалась, даже платья свои заложила. Места не находила, куда ни приду, все говорят, есть у нас довольно вашей сестры, А одна немка, должно быть, злющая-призлющая, посмотрела мне в лицо, да и говорит: «Больно смазливо, голубушка! Где тебе работой заниматься? Ищи себе другого занятия!» Так бы я ее и разорвала. «За что ж? Ведь она правду сказала. Вы и сами всегда завидовали тем, кто не работает». «Да этого ведь она не знала. Зачем же облаять человека понапрасну? Что и до моей красоты за дело? А на поверку-то что оказалось? У ней муж молодой и все за мастерицами волочился. А она-то урод уродом и говорит-то во рту точно каша». И Александра Петровна стала дразнить немку. Ну-с, далее. Далее увидел меня однажды у этой самой знакомой моей один человечек. Хорошенький? Нет, Александра Петровна захохотала. Старичок. Почтенный такой, граф, и важную должность занимает. Знакомая-то моя отпущенница его была. Вот и спрашивает он ее, что это, мол, такая за девушка. Ну, та меня и отрекомендовала. Бедная, говорит, сирота, в монастырь хочет идти, жить нечем. А я и не думала совсем. Тогда же чуть не расхохоталась, как она сказала это. Он-то ко мне и подсел, и начал меня уговаривать. Зачем это я красоту свою губить хочу? Что она не для того сотворена, чтобы ее от людей прятать. И много еще пел разных разностей. С той поры редкий день проходил, чтобы он у нас не был. Только я все ему ни да, ни нет. Думаю себе, надо тебя, голубчик, сначала хорошенько помучить. Ты тогда податливее будешь. А знакомая мне все твердит: ты не упусти, Сашенька, своего счастья. Он богач, пристрашный и холостой. Ему, значит, денег девать некуда. Коли ты сумеешь взять его в руки, он для тебя ничего не пожалеет. Будешь графиней жить. А я всегда думала, как бы пожить хорошенько. Ну и так он, наконец, врезался в меня, что просто на стену лезет. Смешно вспомнить даже. Чуть в обморок раз не упал. Александра Петровна опять засмеялась. Наконец я дала свое согласие, только наперед выговорила, чтобы он в ломбард на мое имя капитал положил и чтобы у меня было все такое же, как у Настеньки. Помните, что к Коровину ходила? Помню, вы тогда ей завидовали. Она уж слишком нос стала задирать кверху. Встретится, бывало, со мной, отворотится. Постой же, я думала, будет и на моей улице праздник. Пущу и я тебе пыль в глаза. Так и вышло. Теперь сама заискивает, и как пришла ко мне один раз, так просто от зависти губы все себе искусала. Такой квартиры ей и во сне не снилось. Что ж вы до сих пор у этого графа? У него. Да кабы не деньги его, я бы давно его бросила. Надоел ревнивец такой, что ужас! Как же вы не боитесь принимать у себя? Его теперь нет, поехал в Москву по делам на неделю. А люди могут ему рассказать? Сделайте милость, люди все на моей стороне, они от меня получают немало. Попробуй-ка, кто ему рассказать, я сейчас прогоню. А где они такое место найдут? Да знаете что, я все пристаю к нему, чтобы замуж выдал. Что вам вдруг захотелось? Я думаю, так свободнее. Хочу остепениться, в губернию поеду, буду роль разыгрывать. Повеселилась здесь довольно, у меня на примете и жених есть. Ну что ж, да вот со стариком своим не слажу, а жених славный. Не старый еще, солидный человек, бакенбарды такие и крест на шее, штатский советник. Вот как! Что ж он влюблен в вас? Кто его знает? Я так думаю, просто он потому сватается, что мой хорошее место доставить может. Да и пронюхал, что у меня деньги в ломбарде лежат. Смотрите, не попадитесь в руки тирану. «Не такого полета птица», — сказала Александра Петровна, кивнув головой. «Извините, ну вот видите, я вам все рассказала, а вы мне ничего не хотите». «Да мне нечего и рассказывать. Служил, не поладил с начальством и вышел. Вот и все». Лакей принес чайный прибор и поставил на стол. «Так вы теперь без всякого места?» — спросила Александра Петровна, разливая чай. «Без всякого. И жалования не получаете?» «Не получаю». «Как же это? Чем же вы живете? Или на службе что приобрели?» «Ничего не приобрел», — смеясь ответил Костин. «Опять уроки даю, переписывать беру бумаги». «Скучно, я думаю, вам?» «Не совсем весело». «Что вы не женитесь? Я вам купчиху богатую найду». «Нет уж, бог с ней, с женитьбой». «Не хотите? Ну, место вам выхлопочу. Хорошее место, с большим жалованьем. Мне стоит только сказать моему. Уж я двум места доставила». «Спасибо вам, только мне и места не надо». «Какое вы право? Ну, денег у меня займите, у меня много». «А доброе существо, однако ж, — подумал про себя Костин. И если выйдет за своего статского советника с бакенбардами, да уедет в какой-нибудь Мутноводск, верно, будет лучше генеральши Грызунчиковой». Потом он произнес вслух. «Еще раз и от души благодарю вас, драгоценная моя Александра Петровна. Но и от денег отказываюсь. Да вы, может быть, потому не берете, что не надеетесь скоро отдать. Так не беспокойтесь, отдадите когда-нибудь. Ведь я не забыла, что вы тоже меня одолжили. Помните?» «Полно вам вспоминать об этом вздоре. Что это за одолжение?» «Дорого яичко к Христову дню, Виктор Иванович», — перебила Александра Петровна. «Все же вы меня не раз из нужды выручали, а вот теперь не хотите, чтобы я вас выручила». «У меня правило не занимать никогда». «Ну, бог с вами, а где теперь Степанов и другие ваши друзья, которые вас тогда провожали?» «Степанов где-то в Крыму служит городским врачом. Живописец еще не вернулся из чужих краев. Немец в свое поместье уехал, в Курляндию. Поляк тоже не знаю, куда девался. Кто же к вам ходит теперь?» «Никто почти, один только Волчков. Вы его помните, верно?» «Какой же это Волчков? Смуглый, брюнет в очках?» «Нет, напротив, белокурый, такой скромный, тихий малый. На скрипке еще играет. Ах, помню, помню. И как славно бывало играет. Он что же теперь?» «Он бросил службу и занялся музыкой. Теперь в театральном оркестре сидит. Однако ж вы, должно быть, тоже охотница до музыки. Штрауса портрет себе купили», — улыбаясь, спросил Костин. «Ах, Штраус! Просто прелесть, душка! Как он мило подскакивает, когда управляет музыкантами! А вы что это за картину взяли? Чай, портрет актрисы какой-нибудь?» «Нет, так, головку. Не может быть, покажите». «Да зачем вам? Ну, пожалуйста, я вас прошу». Костин, видя, что нельзя отделаться, развернул гравюру. «Какая хорошенькая, прелесть!» — воскликнула Александра Петровна. «А это что подписано по-французски?» «Это название цветка, перед которым она стоит. Есть такой цветок, «Не тронь меня» называется». «Не тронь меня»? Вот чудное прозвание!» «Да, если его тронуть рукой, он сейчас свернется и завянет». Костин долго смотрел на купленную им гравюру, не говоря ни слова. На лицо его отражалась глубокая скорбь. По какому-то странному случаю эта женская головка необыкновенно напоминала Анну Михайловну, что и заставило Костина отдать за нее последние деньги. Наконец он свернул гравюру и, бережно завернув ее, стал прощаться с Александрой Петровной. «Да куда же вы? Посидите!» «Нет, Александра Петровна, у меня что-то болит голова и горло. Я велю отвезти вас в карете. Не надо, ради бога, не надо. Тут недалеко, доеду и на извозчике. А послушайте, я когда-нибудь к вам заеду посмотреть вашу комнатку. Старину вспомнить. Заезжайте, милости просим. Только заранее предупреждаю вас, что после этой квартиры она покажется вам куда убогой. Вы ж отвыкли от таких комнаток и скоро там соскучитесь. Ничего-ничего, не соскучусь. Смотрите же, ждите меня. Она подала ему руку, и он, пожав ее, вышел. «Какой это у вас гость такой был?» — спросила бойкая Настя Александру Петровну по уходе Костина. «Старый знакомый Настя. Мы с ним когда-то вместе горе мыкали. Должно быть, не из богатых. Бедняк совсем, а добрый человек Настя. И такой чудак. Я ему деньги взаймы давала, не берет. Невесту богатую хотела сосватать, не хочет. Место бралась достать, отказался. Подлинно чудак. Да, может, одумается, придет».